«Перекресток» на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток» на русском языке. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы будем говорить о ситуации на валютном рынке Кыргызстана. Я сразу же представлю гостей студии. Сегодня у нас в студии присутствует Аида Карабаева, официальный представитель Национального банка Кыргызской республики, также Нургуль Акимова, советник министра экономики на общественных началах, и Думан Рыскулов, председатель Ассоциации обменных бюро Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы знаем, что растет доллар, падает курс национальной валюты, сома. С чем это связано? Интересует абсолютно вот всех этот вопрос. С чем это связано?
Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что не растет уже в последние дни, да? Ну, вообще нужно, наверное, исходить из того, что 2020 год оказался таким непростым, да? Коронавирусная инфекция, которая стала одной из основных причин глобальной экономики, да, которая привела к таким вот снижению глобальной экономики. То есть, ну, естественно, экономика Кыргызстана не стала исключением. То есть те ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса во всех странах, да, и в Европе, и в США, и во всем мире, то есть и в Кыргызстане тоже внесли свою как бы коррективы. И, естественно, вызвало волатильность на мировых финансовых рынках. То есть, ну, экономика Кыргызстана не стала исключением. И на фоне вот этих вот негативных ожиданий, вот этого всего, что происходило, естественно, спрос на иностранную валюту у нас в Кыргызстане преобладал ее предложение. То есть это можно говорить, наверное, и это вот как то, что я говорила, это внешний фактор, то есть под влиянием внешних факторов, ну, естественно, и внутренние факторы Кыргызской республики, то, что происходили, тоже внесли свою лепту. Это общественно-политическая ситуация в стране, которая сложилась на фоне событий, произошедших 5 октября. Также ожидания населения, которые были связаны как вот с негативными ожиданиями на фоне волатильности на мировых рынках, также и на внутреннем рынке. То есть это все привело к тому, что ажиотажный спрос, даже панический спрос, наверное, был, привел вот к такому вот удорожанию. И для того, чтобы смягчить вот резкие скачки курса валюты и как бы вот снизить такие вот панические настроения участников валютного рынка, Национальный банк выходил с интервенциями по продаже долларов США. И таким образом с начала года проведено 28 интервенций по продаже валюты на сумму более 440 миллионов долларов США. То есть это вот те меры, которые были приняты Национальным банком, как бы позволили смягчить как бы, вот такой вот панический настрой и удовлетворить спрос, который был на рынке, на внутреннем рынке.
Ну, мы, допустим, да, мы помним, в марте, да, был такой скачок, он дошел до 85, потом, конечно,
обратно,
он опустился.
И обратно, да. Это вот балансирует, да. Это
вопрос у меня, ну, наверное, все помнят, что как раз таки вот именно в марте депутаты, да, вышли с инициативой о том, чтобы прекратить работу обменных бюро. Вот есть какая-то взаимосвязь этих двух факторов?
Я думаю, ну, вообще, это, наверное, надо спросить, наверное, у депутатов, которые инициировали данный законопроект, да, с чем это было связано. Потому что, да, мы...
В 2007, по-моему, Нацбанк тоже инициировал.
В 2015 году, да, Национальный банк инициировал такой законопроект, но тогда это было связано с тем, что не было достаточной отчетности от обменных бюро, то есть рынок был такой менее контролируемый. Тогда, да, мы сказали, если вы не можете предоставлять отчетность, не видим, сколько там оборота вообще, сколько, допустим, составляет объемы рынка этого, да, тогда вообще прекратить для того, чтобы нам легче было регулировать и наблюдать за этим рынком. Но с того времени ситуация изменилась. На данный момент обменное бюро предоставляют отчетность на ежедневной основе, то есть мы это все видим и можем определить, какой объем вообще обороты, какой объем денег там, допустим, проходит. И, допустим, И даже договоренность была, то есть основная причина была претензия, да, обменных бюро, чтобы получить доступ к валютным торгам, которые, mm-hmm. допустим, сейчас все торги валютные проходят у нас на автоматизированной торговой системе, участниками которой являются коммерческие банки. То есть те интервенции, которые вот я говорила, туда имеют доступ коммерческие банки, имеющие лицензию Национального банка. В тот момент была договоренность с Ассоциацией обменных бюро, что они создают специализированное финансовое учреждение, которая бы соответствовала тем требованиям для входа в автоматизированную торговую систему, и через одно юридическое лицо могли бы получить доступ. Ну вот даже нормативная база была создана, да, было разработано специальное положение, но, к сожалению, как-то вот обменки, по-моему, договорились по-другому, да, участвовать. Mm-hmm. Сейчас, допустим, обменное бюро не имеют, они не являются участниками автоматизированной торговой mm-hmm. системы. Поэтому вот последняя инициатива, это не инициатива Национального mm-hmm. банка, это инициатива, насколько я помню, из СМИ, это была инициатива определенной группы депутатов.
Mm-hmm. Ну, мы говорим о том, что, ну, был какой-то ажиотаж, да, и мы все видели, что все бросились выкупать доллар. И практически там говорилось о том, что нигде невозможно найти доллары, да, везде все скупили. Ну, вот мне хочется задать вопрос Думану, да, вот скажите, насколько обменное бюро влияет на этот ажиотаж вообще? И вообще, ну, действительно ли является большими игроками, которые могут существенно влиять на этот рынок?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Во-первых, хотелось бы донести до общественности, что обменное бюро не является прогнозистом, либо оно просто является каким-то участником данного процесса обмена валют. Предоставление услуг у нас более маленькие, нежели в коммерческих банках. То есть и объемы оборотных средств у нас колоссально маленькие, нежели в коммерческих банках. Мы, наверное, по обороту составляем, не представитель Нацбанка, надеюсь, не даст соврать, не более 10% всего наличного оборота денежных средств. Верно?
Ну, чуть больше.
Может быть, чуть больше, ну, до 15%. Касательно инициативы ликвидации нашего института, были, конечно, это не первый раз. Инициаторами данного законопроекта сначала выступал Национальный банк в 2014 году, когда и создалась наша ассоциация. После чего, конечно, мы пришли к консенсусу и решили перерасти в новый уровень, на новый формат сотрудничества с Национальным банком. Так как Национальный банк предоставляет нам условия выдачи лицензии по каким-то нормативным документам. То есть ассоциация обменных бюро, была проведена большая, огромная работа. Наверное, уже почти порядка 5 лет мы боремся с нелегальными обменными бюро, которые уклоняются от каких-то налогов. Он, в принципе, небольшой. Я думаю, каждое обменное бюро осилит самую максимальную патентную стоимость, это 15 тысяч сомов. И благодаря нашим совместным усилиям, усилиям Национального банка, финансовой разведки, мы добились прозрачности на нашем рынке.
Что не хватает обменному бюро, чтобы стать полноценными участниками? То есть вы же говорите, что они должны переформатироваться, да?
Они вот являются участниками валютного рынка, но я сказала, они не являются участниками автоматизированной торговой системы Национального банка.
А вот что это мешает обменному бюро?
Вообще мы являемся юридическим лицом.
У меня вот, да, вопрос к Нургуль. Ну, у нас в Кыргызстане доля теневой экономики до сих пор она остается высокой. Насколько вот, ну, скажем так, закрытие, да, или ограничение деятельности обменных бюро может сказаться на экономике страны, на непосредственно на предпринимателях, на тех же самых мигрантах, которые вот, им выгодно как через банки работать или через обменное бюро?
Спасибо за вопрос. Прежде всего, давайте я вам сейчас просто маленькую ремарочку сделаю по поводу позиционирования. Очевидно, конфликт есть между регулятором и участником рынка. Понятно, что для Национального банка легко регулировать через нормативные акты, которые предусматривают систему резервирования, систему страхования и как бы через отчетность, да? И в эту систему ценностей идеально подходят банки, нефинансовые, ну вот, кредитные организации, потому что они могут себе позволить содержать штат, где будут люди заниматься административной деятельностью, делать какие-то отчетности. Обменные пункты не могут себе это позволить, просто по объективным причинам их маржа, она очень маленькая, и они могут себе позволить только кассира и все. И даже бухгалтеры они не могут себе позволить, потому что это мелкий участник рынка. И когда говорят, обменка, будь добр, возьми лицензию или сделай себе софт, который стоит больше там, 10 тысяч долларов, или ну, сделай себе искусственный интеллект внутри у себя структуры и стань участником валютного рынка, я считаю, что это лицемерие. Я не обвиняю никого, но это лицемерие системы.
Почему? Поэтому 400 обменов, грубо говоря, они не могут собраться сделать одно окно.
Давайте так, вот рынок, это рынок, 400 бюро не принадлежат одному человеку. Совершенно это конкурентный верно. Рынок, это целый сектор, где есть конкуренция, где есть все законы рынка, где они между собой преодолевают ценовую и качественную конкуренцию. В сервисе и в оперативности. Поэтому я считаю, что законодательная база должна как минимум учитывать положение участников рынка в соответствии с их объемом, с их уровнем и с выполняемой функцией. Давайте гипотетически представим, что не будет обменных бюро. Если их не будет, мы будем платить огромную маржу для системных участников рынка в лице банков и квазибанков, которые возьмут на себя обязательство стать участником валютных торгов. Почему? Потому что они будут нести расходы по общим требованиям резервирования, они будут держать деньги как уставный капитал, они будут платить дивиденды, то есть у них вся корпоративная система будет требовать у них брать большую маржу. Поэтому для людей, для обычных потребителей финансовых услуг это будет дорого. Я считаю, что обменные бюро должны существовать, но другой вопрос, что они не должны злоупотреблять неэтичным поведением, да? Что мы знаем, что когда много несистемных игроков, они могут злоупотреблять, они могут создавать определенные черные потоки. Это можно отрегулировать, но это вопрос уже, как сказать, разветвленности регулятора. Да? Может он себе позволить еще одно подразделение, может он придумать какие-то регулятивные инструменты, которые будут не прямо, а косвенно мониторить, анализировать и предупреждать риски.
У нас вот основные аргументы за прекращение, да, деятельности обменных бюро было то, что там на самом деле крутятся очень большие деньги, да, то есть в тени, именно в тени. Вот, вы так. Думаете, все-таки вот, это возможно?
Есть обязательства ФАТФ, которые весь мир использует, и там есть ключевые такие принципы, они говорят, знай своего клиента. Что такое знай своего клиента? Декларируй происхождение своих денег. Если ты придешь в банк, они говорят, дай свой паспорт, мы через ННН пробьем определенную информацию. Если ты приходишь в обменное бюро, они не говорят, дай свой паспорт. Хотя они должны. Быстро обменяют. Ну, формально они должны сказать.
Вот я об этом и говорю. Вот смотрите, дело в том, что в банках же все происходит прозрачно. Да?
Нет, не всегда. Сейчас мы плавно переходим к экономике. Давайте я вам так объясню. Кыргызстан – экономика сервисная. И давайте будем честны, что у нас все инфляционные ожидания, скачки валюты, они в меньшей степени зависят от монетарного, ну, это не монетарное происхождение. Почему? Потому что за последние 15 лет девальвация идет как бы не... Вот эта тенденция девальвации национальной валюты, она не останавливалась. Просто, может быть, мы не почувствовали из-за того, что мы короткие промежутки анализируем, но в целом она девальвировала. Почему она девальвировала? Потому что структура экономики поменялась. Раньше мы выручку получали за счет производственных товаров, сейчас мы 1/3 выручки получаем от трудовых мигрантов. Никогда, вот если вы 15 лет, 10 лет назад посмотрите платежный баланс, вы там не увидите трансферты от трудовой миграции. 10 лет назад, даже 10 лет назад, был совершенно иначе выглядела структура экономики. Тогда 50% ВВП не генерировалось за счет услуг. Сейчас большая часть занятости экономическая активность и в целом воспроизводство денег uh-huh. идет за счет услуг. Uh-huh. Что такое услуги? Это быстрые короткие деньги. Услуги не намерены содержать огромный штат корпоративных работников, которые будут делать правильные транзакции, правильные отчеты. Они должны сейчас, вот кафе сегодня получило выручку, они должны сейчас пойти обменять, чтобы быстро сделать закупку. У них нету резервов. Это маленькие компании,
это нельзя делать в банках, да, обязательно в обменных бюро.
Я еще раз повторюсь, банки просят большую маржу, там большой уровень ростовщичества. Может быть, это не совсем приятно слышать и регулятору, и участникам рынка, но сама экономика, сама сложившаяся структура экономики, она создает спрос на мобильные финансовые услуги. А мобильность, она не... Любая мобильность – это в ущерб системности, да? Угу, мы должны это понимать.
Да.
И если сегодня по романтике экономической классической мысли мы сейчас начнем портить экономические процессы, угу. в том числе взаимоотношения между реальным сектором и обслуживающим финансовым сектором, мы рискуем еще больше уйти в тень. Потому что все деловые люди, они, если им мешают, они просто, они не воюют, они идут другим путем. И поэтому я очень надеюсь, что все люди, которые принимают решения в отношении предпринимательства, они будут адекватно смотреть на ситуацию. Если они хотят все-таки вернуться к корпоративному управлению, системному управлению, тогда есть смысл создавать программные документы, определенные регуляторные инструменты, которые будут поощрять производство и большие компании, которые могут себе позволить обслуживаться в банках, делать IPO, выходить на фондовую биржу, то есть создавать цивилизованный финансовый рынок. Пока у нас этого нет.
Понятно. Я должен тут отметить, что мы приглашали на эту передачу председателя Союза банков Кыргызстана, но председатель, к сожалению, на больничном, он заболел, поэтому не смог прийти. Другой еще вопрос от представителя Нацбанка, вот вам, да. В прошлом году Нацбанк заработал 2 миллиарда, да, сомов, если не ошибаюсь?
2,5.
2,5. В этом году это примерно составляет где-то 7 миллиардов, да?
Ну, это по предварительным расчетам, за первые 10 месяцев 7 миллиардов.
Да, 7 миллиардов сомов. Вот мы говорим о том, что в этом году у нас была пандемия, да, вообще страшный какой-то год, да. А вот как вообще Нацбанк зарабатывает деньги? На чем он зарабатывает?
Нет, во-первых, получение. Мы хочу сказать, что вся прибыль Национального банка, 90% прибыли Национального банка передается, мы перечисляем в бюджет. В этом году, да, у нас есть международные резервы, которые мы размещаем. То есть они тоже, зарабатывание прибыли не является основной задачей Национального банка. У нас по закону основная цель это поддержание стабильности цен. И поскольку у нас есть золотовалютные резервы, то есть, во-первых, это должны быть они безопасны, во-вторых, они должны быть ликвидны. И для того, чтобы сохранить их безопасность, мы размещаем их в таких высококлассных финансовых институтах международных и, естественно, зарабатываем небольшую прибыль. У нас часть международных резервов у нас состоит из золота. Тоже, они по мере изменения цен. Тоже и вот мы зарабатываем на международных рынках, мы предоставляем кредиты коммерческим банкам по, допустим, аукционным
интервенции кредиты. К этому отношению имеет.
Интервенции тоже, то есть тоже. Это переоценка, то есть на этом тоже вот эта вот разница составляет нашу прибыль. Опять же, я хочу подчеркнуть, что эта интервенция не делается для того, чтобы заработать прибыль. Это делается для того, чтобы сгладить резкие скачки и удовлетворить спрос на иностранную валюту, которая действует на тот момент. А прибыль это уже вытекающая такая.
Как раз хотел поговорить о том, как снижение курса сома может повлиять на экспортный потенциал. Тут это, наверное, больше вопрос вам, наверное.
Спасибо за вопрос. Но, знаете, есть такое убеждение у многих, что если курс будет дешевый, национальная валюта будет дешевая в отношении резервной валюты, в данном случае к доллару, то возрастают экспортные возможности, да. Но мы должны понимать, что это в краткосрочном периоде, этот эффект сработает. Но мы гораздо больше получим негатива в экономике, если валюта будет дешевая. Объясню почему. Потому что в случае Кыргызстана У нас тотальная импортозависимость. Если вы откармливаете скот, ваш корм импортный. И в конечном итоге себестоимость все равно она будет дорожать, если будет дешеветь и национальная валюта. И для нас вот эта теория не работает. Для нас важнее, чтобы национальная валюта была более стабильной или сильной. Потому что мы еще не нарастили мышцы экономические, мы еще не являемся самодостаточной с точки зрения выпуска товаров и услуг. У нас абсолютно все товары так или иначе зависят от импорта. То есть их комплектующие, даже вот логистические определенные девайсы тоже зависят от импорта. Поэтому мое утверждение, что дешевизна национальной валюты не помогает и экспортному потенциалу. Экспорту поможет другое. Чем мы и занимаемся в Министерстве экономики, это стандартизация и это как бы технологизация самой бизнес-модели. Мы считаем, что чем больше будет потенциал в бизнесе, то есть если там будут профессиональные технологи, определенные метрические навыки будут развиты, и если они будут соответствовать международным стандартам, то их шансы на международном рынке завоевать рынок не ценовой конкуренции, а именно качественной больше.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Вот просто вот ситуацию обрисовали, хотелось просто логически завершить. Ну, человек обратился в банк, ему не выдали там доллар, отказывается. Что надо ему делать? Обращаться к вам, заявление писать?
Мне вот тоже один журналист, у вас коллега, обращался с такой просьбой, потому что, знаете, вот чтобы это не было голословно, да, обратитесь вот. Я пришел в такой-то банк в такое-то время.
Это официально
да,
надо делать,
да? Да, то есть у нас есть телефоны общественные приемные, у нас можно заявление подавать на электронную почту mail.nbkr.kg, можно письменно написать, да, то есть вот так вот голословно.
Это касается не только банков, но и обменных бюро, да?
Естественно, естественно. То есть мы тоже, как бы, мы государственный орган, у нас есть законные функции, полномочия.
Какие меры,
да? Мы не можем вот так вот тоже, как бы, да, вот принимать меры на голословных каких-то вещах. Да, если есть такие факты, конечно, но мы, которая оперативная информация была, что вот такие вот вещи происходят, что людям не продают, мы проводили проверки, были, ну, я не могу сказать, были выявлены факты или не были, но это держалось на мониторинге, то есть и обмены бюро проверялись, и действительно, вот, когда действительно стоит курс, и когда в кассе есть валюта, но не продается, это является нарушением прав потребителей, потому что человек идет, как надеясь на публичную оферту.
И по законодательству какое наказание?
Ну, по законодательству есть наказание вплоть до отзыва лицензии. То есть это зависит от тяжести, да, так скажем,
оказаться нарушение. Там $1000
нарушение.
Дать, там,
нет,
можно
там как бы есть ряд мер, которые Национальный банк может принять. Вплоть до отзыва лицензии.
Один у нас ушедший политик говорил, что нужны факты. Нужны факты, факты. Вот, не знаю, мы отправляли и видеоматериалы, и обращались в средства массовой информации, не знаю еще какими фактами. Просто мы являемся непосредственными участниками данного процесса. Нам некогда заниматься такой ерундой, чтобы снять видео, видеоматериал снять, взять какое-то интервью у кассира определенного коммерческого банка и идти прям с жалобой в Национальный банк и так далее. Я думаю, это работа регулятора. Как проверяют нас, то есть надо вынести такую субъективную
ситуацию,
позицию.
Потому что вы же не знаете, что проверки...
Правда, где-то посередине.
Вы же не знаете, что как коммерческие банки проверяют.
Вот я вам информацию...
Да, давайте, этой информацией я не владею, но хотелось бы добавить, что на официальном источнике есть только нарушения в обменных бюро, вплоть до лишения лицензии, но в коммерческих банках все прозрачно, все хорошо, да, и ни одного нарушения не было зафиксировано за 2020 год. При пандемии, когда работали коммерческие банки, при открытии после карантина мы сгладили курс. мы вывесили тот курс, который на самом деле базируется между спросом и предложением. Это же,
ну, нет, согласитесь, ну, давайте, когда вы приглашаете надзорного органа и это, да, участника рынка, всегда будет вот так.
Да. Но, последнее слово, да, давайте дадим. Да,
давайте коллеги. Я вот нейтральное звено, я думаю, у меня нету конфликта интересов. А, вопрос в том, что понятно, что ни в одном рынке, даже самом идеальном, даже в американском, нельзя поймать за руку, потому что это хозяйственный процесс. И поэтому цивилизованные, развитые финансовые рынки делают несколько иначе. Они не уповают на кассира и потребителя финансовых услуг, они создают правовую базу, где заходит системный участник рынка в лице центрального контрагента. Что делает центральный контрагент? Он берет на себя риски, ну, секьюритизирует финансовые сделки и дает ликвидность малым участникам, берет у более крупных, допустим, международных финансовых структур и тем самым как бы абсорбирует все вот эти риски. Возможно, Кыргызстан за все эти годы, ну, естественным путем уже созрел к тому, чтобы у нас появился центральный контрагент. Что для этого нужно? Нужно написать законопроект, чем мы занимаемся, инициировать и внедрить в финансовую систему еще одного участника, который будет между участникам рынка и надзорным органам работать...
Посредником?
Да, посредником, который будет в меньшей степени получать маржу. То есть чем отличается центральный контрагент от коммерческого банка?
Он преследует банк какие-то коммерческие интересы, да?
Нет, он преследует, но у него он не работает напрямую с потребителем, с физлицом. Коммерческий банк имеет контакт с физлицом, и он обычно заупотребляет, потому что у него есть целый спектр финансовых услуг, и он может сказать: ты подожди, у меня вот это более маржинально, я здесь поработаю. Там, и мне после трех там, я буду свою отчетность делать, не приходи ко мне. То есть они, вот когда мы даем возможность участникам рынка право выбора, они будут выбирать всегда лакомый кусочек. И поэтому на этой экосистеме должен появиться еще один участник, у которого не будет возможности заупотреблять, который будет заинтересован удовлетворять спрос участника рынка и будет идеален для регулятора финансового рынка. Кстати, мегарегулятор — это тоже хороший вопрос, но, наверное, это не на этой программе.
Да, да, давайте мы на этой ноте, да, завершим нашу программу. Ну, надеюсь, на самом деле, да, что вот эти все споры, они в конце концов придут к тому, что, ну, найдем какой-то общий знаменатель и никто не останется ни у дел, да, ну, потому что мы говорим о валютном рынке, это всегда, да, стоит интерес, скажем так, коммерческий.
Хотела бы сделать небольшое дополнение. Я бы все-таки не сводила вот курс валюты в целом, да, деятельность только к обменным бюро. То есть, потому что это, да, это участник валютного рынка, у него есть свои интересы, есть свои какие-то вот пожелания, да, но это участник рынка, который там зарабатывает, работает. Вот Думан говорит, мы установили такой курс, который был, допустим, там, это рынок, то есть если он был бы вам невыгоден, вы бы
рынок,
никогда...
Так, это,
можно я закончу? Да, вы бы никогда такую ставку в ущерб себе не установили бы, да? Поэтому валютный рынок, ситуация с курсом национальной валюты, это очень обширный вопрос, который... истоки идут от внешних рынков, от геополитики, ситуации на международных финансовых рынках. Поэтому вот так вот сводить как бы нельзя. И в этом направлении вот эта вот наша денежно-кредитная политика позволяет Национальному банку принимать меры такие, вот реагировать и принимать, по крайней мере, удовлетворять спрос, который на тот или иной момент возникает, и смягчать вот эти вот резкие скачки национальной валюты, курса валюты.
Вы просто идеальный правозащитник.
Да, вот ремарка маленькая.
Представитель Национального банка, надеюсь, тоже согласится с моим мнением. Я очень надеюсь на это, конечно же. При карантине была полная монополизация финансового рынка. Вы согласны со мной?
Нет.
Почему? Нас же не было же. Мы, как участники данного процесса, отсутствовали.
Ну, знаете...
И нас хотели еще и закрыть в этот период.
Монополизация кем?
Коммерческими банками?
Ну, 20, там тоже рынок же.
Да, 23 коммерческих банка, имеющих 340 филиалов, имеющих 800 сберегательных касс. понимаете, это какой рынок?
Рынок, да? Без обменных бюро, это он никогда рынок? Не будет
поэтому,
в нашей стране.
Поэтому, по сравнению с банковским сектором,
никогда не будет сбалансированного
нет,
курса, это просто будет диктовка.
Курс, он всегда у вас курс, допустим, если посмотреть, я бы не сказала, что курс обменных бюро, он наиболее выгоден. Он у вас одинаковый, что в банке, на Моссовете посмотрите, он всегда один.
Даже коммерческие банки может уже быть, привыкли да? с нами конкурировать, они уже хотят, они поработали бюро? За всю независимость Кыргызской Республики, они месяц поработали без обменных бюро, они прям ощутили этот лакомый кусочек финансового рынка и выставляют курс 2 сома разницы. Вы представляете, с 1000 долларов это можно потерять 2000 сомов. Вы это понимаете, какая разница большая? Если монополист на рынке выставляет цену, которую не может никто больше предложить.
Я бы не называла монополист. Если бы это был бы один коммерческий банк,
мы обратились в антимонополист.
Я бы сказала,
уважаемые, уважаемые участники программы, да, спасибо вам за очень интересную дискуссию. Я думаю, эта дискуссия, она в будущем тоже, да, может быть, будет продолжаться, безусловно, в различных форматах. Я хочу попрощаться с нашими зрителями и радиослушателями. Это была программа «Перекресток» на русском языке. Ее сегодня вел я, Касым Рахманкулов. Спасибо. До следующих встреч.
«Перекресток» на радио «Азаттык».